У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании МЕЛ и проекта «Родительская лига». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем добрый день. Добрый день тем, кто слушает прямо сейчас радиостанцию «Говорит Москва». Возможно, мой голос покажется вам незнакомым, и это нормальное ощущение, потому что сейчас у нас премьера новой программы в эфире «Говорит Москва». Программа называется «Радиошкола. Большой разговор». Мы чуть подробнее расскажем о том, что это за программа, почему она появилась в эфире и почему, надеемся, вы будете ее слушать. Давайте я пока, во-первых, представлюсь сам, точнее, во-вторых, представлюсь сам, и, во-первых, конечно, представлю тех, кто сегодня вместе со мной в студии. Это Нина Добрынченко-Мутусевич. Я же правильно тебя представил?
Да, правильно.
Мы представляем тебя твоей длинной, мешающей радиоведущим фамилией. Нина – руководитель проекта «Родительская лига» и, собственно, одна из постоянных ведущих программы. С нами сегодня также в студии Марк Сартан. Марк, здравствуйте.
Добрый день.
Огромное спасибо вам, что вы согласились к нам прийти. И мне кажется, очень правильно, что мы именно вас пригласили для первой программы, потому что ваша должность – руководитель проекта «Ум». Школа, она вот как-то, мне кажется, понятийно говорит о том, о чем мы собираемся беседовать здесь в студии по воскресеньям, действительно о том, как сделать нашу школу, школу в широком смысле этого слова, умной, понятной, современной, адекватной тем, чего от школы хотят родители, тем, чего от школы продолжают хотеть учителя, даже хочет государство. Не побоимся этого слова. Меня зовут Никита Белоголовцев, я главный редактор портала MEL.FM. Наконец-то нам пригодилось буквосочетание FM в заголовке нашего названия. И, собственно, короткие выпуски радиошколы вы могли на неделю уже слушать в эфире радиостанции «Говорит Москва». И вот по воскресеньям у нас будет такой большой, надеемся очень, что обстоятельный разговор. В общем, долгие предисловия закончились. Давайте начинать, чтобы они не сожрали все наше эфирное время. Нашу первую тему мы сформулировали как «Диджитализация школы». И если кому-то покажется это слишком тяжеловесным, что это, какое это отношение имеет к нашей школе, то, проще говоря, мы будем говорить о гаджетах, технологиях, электронных досках, электронных дневниках, о том, как оторвать детей от смартфонов во время занятий, и обо всем этом вместе постараемся в рамках одной темы. Для начала я хотел бы одну очень короткую историю рассказать, которая, как мне кажется, покажет, почему тема, которую мы выбрали для нашей премьеры, для нашего дебюта, гораздо более близкая и важная, чем может кому-то показаться. Недавно мы, развивая наш сайт, изучали, какие поисковые запросы чаще всего адресуют Яндексу и Гуглу родители. Коллеги, попрошу вас сделать ставку, вот, чтобы понять хотя бы, насколько близко это может быть. Нина, что бы ты сказала?
Запросы именно про школу и вот про образование,
да,
и про
школу,
детей?
Про школу, про образование, связанные с обучением в школе. Вот так скажу.
Но меня чаще всего спрашивают, например, как отобрать гаджет у ребенка и вместо гаджета вручить ему книгу.
Марк, вы что думаете?
Я бы положил, что ищут школу для ребенка.
Электронный дневник регистрации онлайн. Самый популярный запрос у родителей в Яндексе, связанный со школой. Я, честно говоря, тоже был этим шокирован. Как вам кажется, Марк, можно ли говорить, вот если уж к вопросу, что наша школа действительно, может быть, так вот незаметно для всех нас, участников процесса, но стала действительно цифровой, диджитализированной?
В английском языке это называется present continuous. Становится. Безусловно, становится. А куда деваться? Все становится цифровым, и школа становится цифровой.
Как вам кажется, можно ли об этом процессе говорить вот в коннотации «хорошо-плохо»? Потому что это же очень частый первый вот такой эмоциональный порыв родителей, ужас, и вот они и писать руками разучатся, и куда это все, и зачем это, а мы учились, и нормально.
Нормально,
было.
Да.
Можно, но не нужно. Нет смысла говорить о процессе, который идет вне зоны твоего управления, говорить о нем, хорошо это или плохо. Ну, дождь пошел, это хорошо или плохо? Идиот, революция происходит. Мы живем в эпоху революции, причем двойной, причем третьей.
Давайте поподробнее. Давайте. Для тех, кто запутался в числе.
Пожалуйста, смотрите. Они, да. Значит, происходит третья информационная революция. Первая информационная... Давайте я вам тоже вопрос буду задать. Можно? Когда произошла в истории человечества первая информационная революция?
Предполагаю, что речь идет об изготовлении и изобретении печатного станка.
Да,
это вторая.
Вторая.
Это вторая. А первая настолько для вас плоды ее естественны, что вы даже...
Письменность.
Совершенно верно. Да? Значит, смотрите, первая революция. Революция, когда была изобретена письменность. Что она дала? Она дала возможность хранить и накапливать информацию. То есть раньше вся информация, которая была в распоряжении человека, она у него в голове хранилась. И это предел, и, кроме того, со смертью человека она тоже исчезала. Надо было передавать это сложно, да? Можно уподобить кочевнику, который, в отличие от оседлого жителя, не имеет возможности толком накопить больше, чем он способен унести. Как только информация стала записываться, она стала фиксироваться, и человечество стало способно накапливать ее информацию. Появились библиотеки, в частности, да? Дальше. Вторая. Совершенно верно. Изобретение печатного станка, изобретение книгопечатания, Иоганн Гутенберг. Это была революция доступности. За 50 лет после Гутенберга напечатано было книг больше, чем за всю предыдущую историю человечества написано руками. За 50 лет. К чему это привело? К тому, что стали люди обычные, стали читать.
Угу.
И что они стали читать прежде всего? Какую книгу Гутенберг напечатал первый?
Библию.
Совершенно верно. Они стали читать Библию, и, о ужас, они обнаружили, что там совершенно нет ничего того, о чем рассказывали священники 1500 лет, еще немножко, и реформация. Вот она, революция, да? Революция потому, что стали читать. Кстати говоря, современная школа – это тоже порождение книжной эпохи. Яна Москаменский, все это основано на понятии учебника, на понятии книги, которая доступна, тиражная и прочее. А до этого тоже была школа, но она была другой, она была устной. Да? Профессор Парижского университета в XI веке сидел на подоконнике своей квартиры ногами наружу, а студенты на площади на хапках сена слушали. У него был доступ к информации, и он ее пересказывал. Сейчас третья революция, причем двойная, это я уже говорил. Значит, двойная почему? Во-первых, произошла революция средств коммуникации. У нас появилась возможность, ну, вообще говоря, мгновенно из любой точки мира в любую точку мира передать любую информацию. Это техническая революция, это революция железа. А вторая революция – это революция цифровизации. Все стало данными, цифровыми данными. То есть то, что вы себе помыслить не могли, что оно, вообще-то говоря, можно цифровыми данными передать, оно все стало данными. Данными стали билеты в театр, данными стали удостоверения личности, данными стали деньги. Зарплата ваша, данные, да, зарплату мы получаем, а у нас меняется просто цифра на экране монитора, и все. Все стало данными. И одно помноженное на другое, выясняется, что любую информацию можно оцифровать и передать в любую точку мира. Мы все стали мгновенно на связи друг с другом, хорошо это или плохо, я не знаю. Что-то хорошо, что-то плохо, но это факт. И эта революция, которая привела к революционным изменениям во многих вещах, ну, в частности, в нашем взаимодействии друг с другом. Ну, куда школа, как она может устоять? Она никуда не денется.
Вот смотрите, мне очень нравится точка зрения на этот процесс, которая говорит о том, что, окей, революция у нас произошла, гаджеты, диджитал и все остальное, но мы при этом пытаемся вот эти гаджеты и вот этот весь диджитал запихивать в школу, которая не изменилась. То есть система школьного образования, подходы к школьному образованию, ну, вот само... осознание себя внутри школы, оно осталось вот в эту книжную эпоху. И от того, что ты в мобильный телефон запихнешь тот же учебник физики, он как бы не изменится.
Правильно.
И многие видят проблему вот в этом.
Да, но эту проблему придется решить. Почему? Потому что, опять же, сравниваем с книжной эпохой. Смотрите, какая история происходит. Раньше единственным местом в мире, где ты мог получить информацию по запросу, была библиотека. Все остальные тебе информацию транслируют, какую они считали нужным. Телевизор, газета, учитель, все это единственное место, куда ты мог прийти и спросить, а мне, пожалуйста, с эпоса Гильгамеша можно на сирийском языке? Ну, да не проблема, сейчас по межбиблиотечному абонементу закажем. Да? Была библиотека. Сегодня в кармане лежит. Что хотите? Хотите распад аденозин-трифосфорной кислоты, почитайте, хотите эпоса Гильгамеша, хотите фотографии высадки на Луну, все, что хотите. Все у вас в кармане за, в общем, очень скромные деньги и реально всем доступно. Спрашивается в этой ситуации, что должен делать учебник, как он может с этим конкурировать, что должна делать школьная библиотека, что должен делать учитель. Раньше он говорил, я знаю, что тебе нужно, я тебе расскажу. А теперь ученик говорит, да что мне рассказывать, то я знаю, что мне нужно, я возьму, мне нет вопросов. Поэтому я и говорю, что предстоит измениться. Никуда не денешься. Рассогласование происходит, да, учитель и школа, ну, такие, как институция, да, с большой буквы, теряет монополию на предоставление информации, нервничает немножко по этому поводу и пытается себя в новой роли найти, в новом мире.
А кто должен этот процесс трансформации возглавить? Потому что не хочется никого там обижать, критиковать и так далее, но когда слушаешь, там, я не знаю, программные заявления тех, кто, в общем, как-то должен этим процессом трансформации руководить, есть ощущение, что вот эта необходимость изменения, она не до конца, ну, вот просто прочувствована. Да.
Ну, понимаете, вот мне не кажется, что кто-то должен что-то возглавлять. И если необходимость не до конца прочувствована, ну, значит, жизнь заставит ее прочувствовать просто острее и больнее через некоторое время. Она не происходит, да. Школу насытили техникой. В школах стоят интерактивные доски, в школах стоят компьютеры, в школах есть интернет. Мне дважды в путешествиях по стране приходилось оказываться в местах, где единственный интернет был в школе. Одна была деревня в Кинозерском национальном парке, другая были Славки. Сейчас, наверное, это уже не так, но, тем не менее, это были первые проникновения. Смартфоны в кармане, YouTube, медиацентры, это все происходит, да? Другой разговор, что на первом этапе это повторяет старое. То есть, что сделали издатели, за что, скажем, что вызывает у меня раздражение? Они взяли свои бумажные учебники.
И оцифровали.
Оцифровали, то есть скопировали их. Да, да, сделали PDF-ы, в лучшем случае они сделали гипертекст и положили. У меня всегда вопрос. А чего вы такого делаете с компьютером и с электронным учебником, чего вы не можете сделать без него? Обычно этот вопрос ответа нет. Тогда спрашивается.
Да, да? На него действительно нет ответа.
На него нет ответа до тех пор, пока учебник такой, как он был. Да, то есть это же, ну, классика такая. Придите в любой автомобильный музей и начните двигаться в хронологическом порядке. Вы увидите телегу с мотором, карету с мотором, следующую карету с мотором, и через некоторое время вдруг бац, и автомобиль. И там уже от кареты ничего не осталось. Да? То есть сначала старое повторяется в новых формах, потом приходит осознание того, что ты этим пользуешься, а нету в этом смысла, спрашиваешь, зачем, да? И тогда приходит понимание, как новые формы могут преобразить старое, чтобы работать по-новому. И мне кажется, что никто не будет возглавлять этот процесс. Одни учителя уже находят себя в этом мире, другие нет. Издатели берегут свои бумажные тиражи и не стремятся что-то преобразовывать, но появляются другие компании, молодые, более, так сказать, зубастые, да, более активные, которые пытаются предоставить не учебник, а цифровой образовательный контент в другой форме, в другой упаковке. То есть этот процесс, он идет сам собой. Скорее надо в него встраиваться, чем управлять. Вот мое мнение такое.
Слушайте, но с другой стороны, и сами родители против того, чтобы дети пользовались девайсами в школе, они поддерживают, когда учителя собирают девайсы в коробочку, отбирают у детей смартфоны и айпады и вручают им книжки. Родители не понимают, как учить детей в онлайне и вообще, что это он будет сидеть за компьютером вместо того, чтобы там ходить в школу,
вместо того,
например,
чтобы учиться.
Вместо того, чтобы учиться, да, он будет сидеть, опять-таки, с девайсом в руках, и это не воспринимается как образование.
Да, но это прям целый комплекс вопросов. Я согласен, такая позиция есть у очень многих родителей, но мне кажется, что, ну, опять же, бороться с гаджетами, бороться с интернетом, все равно как бороться с дождем. Да?
Если уж исторические аналогии, восстание лудитов, которые рушили машины.
Если мы возьмем опять историю книгопечатания, то давайте вспомним такую историю. Ведь гильдии переписчиков очень сильно возражали против гутенбергского изобретения. Ну, все аргументы мы знаем, да, не хотим на то, что мы не читали, но мы знаем. Там убивает душу, механическое, чего там, и тут вручную теплый ламповый звук, там вся вот эта история была. И, например, в Париже гильдия писцов приняла закон, и 50 лет он действовал о запрете, значит, печатных станков в столице, что привело, в общем, на все к отставанию Франции от всей Европы в деле книгопечатания, потом пару веков пришлось наверстывать. А книжки все равно печатали, в том числе и, по мнению французов, подрывные, из Женевы, возили, и все. Остановить это все никому не удалось. Вместо того, чтобы гаджеты отменять, которые, кстати, родители сами и купили своим детям, да, не будем забывать, надо просто их использовать на уроке. Это очень сложно. Я ничего не говорю, что это легко, да. Я знаю историю про вузовского преподавателя, который долгое время говорил, что моя лекция должна быть такой интересной, такой увлекательной, чтобы они не смотрели свои, а потом он сдался и запретил. И сказал, я объяснил, почему. Он объяснил, почему. Он говорит, я понимаю, что против меня огромная армия людей, работающих в корпорации, занятых только одним. Как привлечь внимание? Они меня так или иначе обыграют.
Конечно.
Да, но это известная
совершенно
история.
Верно. А я про себя думаю, он, конечно, прав. Но он еще и не прав, потому что он пытался лекцию противопоставить гаджету. А, видимо, гаджету нужно противопоставить... Опять скажу это страшное выражение, цифровой образовательный контент на основании твоей лекции в новой форме, пригодный для этого гаджета. И привлечь туда те же силы корпорации, которые умеют это оформлять, умеют привлекать внимание, инструменты есть, они их дают. То есть, да.
Хорошо, но вот смотрите, то, что вы говорите, кажется бесконечно логичным и абсолютно правильным. И особенно, когда мы говорим про, ну, профессора в вузе, где, в общем, наука, технологии и так далее. Но если мы от теории перейдем к практике, у нас же, как любят говорить по поводу и без, но при этом справедливо говорят, огромная, очень разная страна. И, не знаю, совсем недавно мы смотрели там ролики и общение учителей с учениками там в Брянске, а можно сказать в условном Брянске, потому что здесь географически это, ну, наверное, не решающий аргумент. И мы видим, что там, ну, может быть, действительно честные и там в душе болеющие за дело учителя, которые просто не знают, не умеют и говорят, в этих ваших интернетах вам там навязывают, там все не то и так далее. И я очень хорошо понимаю, что этим учителям можно, ну, говорить про образовательный цифровой контент и про другие правильные вещи. Но это ж как с программами про превращение, значит, дурнушек в красавец. Программа уезжает, а гардероб через месяц вдруг возвращается в свое исходное состояние, и все красивое оттуда как-то вымывается. Вот у вас есть ощущение, что это можно, ну, в каком-то коротком отрезке времени или хотя бы в среднесрочной перспективе, ну, действительно побороть, действительно там этим учителям помочь, действительно их научить, действительно как-то это все перестроить? Или только долго и само?
Долго, во многом само, помогать надо. Парадокс есть, что в многих принципиально важных для сегодняшней жизни вещах дети грамотнее взрослых, да, и это вы описали как раз эту историю. Мы знаем прекрасно, как в конце 90-х, начале 2000-х огромные силы были брошены вообще на обучение навыкам владения компьютеров, и ничего научились, все, да, и почтой владеть, и Word открывать, и сохранять файлы, и пересылать их, и прочее, и прочее. Но я хочу сказать тут, понимаете, какая штука? Сегодня даже закон дает массу возможностей детям и родителям в школе не учиться. И те, кому школа не подходит, начинают оттуда просто сбегать. Ну, начинают, да. В Москве больше возможностей, куда сбежать. В провинции меньше, тем не менее, да. Ну, придется спохватиться. Вот никуда не денешься. Придется спохватиться. И в этот момент те, кто будут готовы, они окажутся, ну, то, что называется, конкурентным преимуществом у них будет, да. И тут же ведь дело не в том, что учителя надо отменить. Дело в том, что надо отменить доставку образовательной информации голосом учителя. У него есть чем заняться. И цифровая среда это помогает. Она дает возможность вот эту самую доставку информации обеспечить, и вы все время поворачиваете на то, какие с этим сложности, какие у этого могут быть недостатки. Да? А давайте с другой стороны зайдем, какие у этого достоинства есть. Ведь что может сделать цифра, а чего не может сделать бумага? Вот можете сказать главное преимущество того, что обучение будет приходить...
Ну, интерактивность. Ты можешь с этим постоянно взаимодействовать.
Так.
С бумагой сложнее.
С бумагой сложнее. Хотя интерактивные копии учебников тоже есть.
Ну, интерактивность, я имею в виду, ты можешь это вертеть, смотреть с одной стороны, смотреть с другой, увеличивать, уменьшать. Угу. Ты можешь делать это из любой точки мира.
Да, ну, не густо, правда, скажите, возможности в этом, да? А вот есть еще одна штука, которая обеспечивает цифра, и которая для образования очень важна. Она может обеспечить мгновенную обратную связь в любом месте образовательного маршрута.
А.
То есть это все знают СММщики, знают, как мы считаем, клики, охваты, вовлеченность там и прочее, прочее. Да? То есть когда ребенок учится в цифровой среде, он так или иначе оставляет цифровой след. И по этому следу все понятно. Что он понял, что он не понял. Что вызвало трудности. Что было долго, что было легко. Что он уже знал заранее. Да? И это потрясающий огромный возможность и инструмент.
И вот в этом месте все родители напугались, потому что оставил ребенок цифровой след, это означает дальше кучу неврозов и страхов, что его могут отследить, что на него нападут группы смерти и так далее, и так далее.
Давайте все-таки не путать, да? Значит, отследить, да, группы смерти, это вообще не про это совсем, то есть цифровой след же в системе остается, то есть вопрос безопасности системы, это вопросы все решаемые, и мы знаем прекрасно, что такое открытая система, что такое закрытая системы, но, тем не менее, как только родитель сам по нему начинает понимать, что, ага, что-то сегодня долго у него, не пошла теорема, не пошло там закон Бойля Мариотта, можешь помочь? Я знаю сразу, что происходит с ребенком, да, я знаю, в каком месте у него сила, в каком месте слабость, я могу прийти на помощь. Это тоже большой плюс.
Это как?
Ну, смотрите, значит, как может быть, как устроен учебник? Параграф, вопросы. Да? Переводим в цифру, сообщили информацию, задали вопросы. Ответил на вопросы, пошел дальше, куда-то, в зависимости от того, как ответил, что важно. Например, ответил на один вопрос из четырех, еще раз то же самое. Опять не ответил. То, на что не ответил, более подробно предъявляется, да? Читай, учись. Потом ответил, пошел на повышенный уровень, ответил, пошел на это, сколько раз ты крутился в этой петле, сколько ты думал над вопросами, все зафиксировано. И вообще говоря, выдавать это можно анонимно, не анонимно, там вот права доступа правами доступа решается, родитель про своего ребенка может знать все, про чужого ничего, а школа может знать, например, опосредованно, а учитель про свой класс, вот, понятно, что это все регулируется. И вот я понял, что вчера на физику ушло 10 минут, сегодня на физику ушло 20 минут, а завтра на физику ушло полтора часа. Что-то не так.
Угу.
Какой вопрос решал долго, какой вопрос не мог ответить, что непонятно. Учитель то же самое, да? Когда дети... вот мы сейчас немножко перескочили вперед, мы сейчас говорим о некоторой будущей форме того, что сейчас называют учебником, который как учебник уже существовать не будет, а распадется вот на такие дидактические единицы, ну, условно говоря, параграфы такие мелкие, после которых будут контрольные вопросы и упражнения. И когда ребенок возвращается в класс, за ним возвращается информация о том, как он этот параграф, условно говоря, выучил. И у учителя появляется огромная возможность свободы. Вот у него трое не выучило, а 22 выучил. Раньше он должен был сделать, он должен всему классу объяснить опять то же самое, 22 бы у него тосковали, потому что они это все уже знают. А трое еще неизвестно, восприняли бы или нет на фоне этой массы. Ну, пожалуйста, посадите троих в уголок, скажите, сейчас я вам объясню. А остальным, пожалуйста, проект, пожалуйста, дискуссия, пожалуйста, какое-то упражнение, деятельность какая-то, да? И вот у вас огромные возможности появляются за счет того, что трансляцию вы отдали наружу.
Даже, может быть, более простой пример. Мы недавно на Амеле писали о применении программы, ну, это пока в Штатах, которая помогает учителям английского языка и литературы. Она просто отслеживает скорость чтения. Она просто показывает, как быстро ребенок читает, как быстро он усваивает текст.
Ну, вы понимаете...
Ускорение в десятки раз.
Прекрасно.
Ты просто ходишь между людьми и видишь, как они читают. Все.
Это один из параметров, который можно отслеживать, который довольно информативен. А добавьте еще кучу параметров, а добавьте сюда... те самые универсальные учебные действия.
О них и о многом другом сразу после выпуска новостей поговорим. Оставайтесь с нами, продолжайте слушать «Радио говорит Москва».
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании МЕЛ и проекта «Родительская лига». Радиошкола «Большой разговор».
Итак, вы продолжаете слушать радиостанцию «Говорит Москва». В эфире радиошкола «Большой разговор». Сегодня у нас премьера. Это совместный проект «Радио говорит Москва», сайта «Мел.ФМ», сайта для родителей, сайта про детей и образование, и также родительской лиги. Собственно, поэтому у нас сегодня в студии руководитель родительской лиги Нина Добрынченко-Мутусевич. Меня зовут Никита Белоголовцев, главный редактор интернет-издания «Мел». У нас в гостях Марк Сартан, руководитель проекта «Умная школа». Мы говорим о диджитализации школы и образования, о том, как гаджеты, технологии, программы меняют и само образование, и наше представление об образовании. Коллеги, если вы не против, я предложил бы во второй части нашего разговора несколько сместить фокус с родителей и экспертов, педагогов на детей и попробовать посмотреть на вот эту диджитализацию образования с несколько другой стороны. Марк, как вы оцениваете мысль, тезис, высказываемый многими и родителями, и педагогами, о том, что, ну вот, окей, мы можем до определенного момента образование делать там игровым, цифровым и так далее, но все равно из него никогда не может уйти там работа, какая-то сложность и так далее. А мы вот, идя за гаджетами, ну, сталкиваясь с этим противоречием. Гаджет-игра, гаджет-развлечение, гаджет, вот, значит, что-то легкое и прекрасное, а вот как-то учеба, она не
да,
всегда прекрасна.
Да, все остальное — это преодоление, да, повторение мать учения и так далее.
Ну, смотрите, настоящее образование всегда происходит только в деятельности. Идея в том, что я тебе расскажу, ты это запомнишь, и теперь будешь образованный, эта идея не работает. Это старая, и она никогда, на самом деле, толком не работала. Да? Поэтому, когда в этой схеме появляется гаджет, надо просто разобраться, кто чем занимается. Вот задача вот этой трансляции, передачи образовательного контента, обучения, передачи информации, это же не все образование еще, это некоторая его часть, важная. К сожалению, на ней сильно фиксирована школа и родители с ее оценками ЕГЭ и прочее, но это часть образования. Вот эту надо отдать. А заниматься... именно деятельностью, руками, головой, языком, взаимодействием, под руководством учителя, который другая роль, он перестает быть говорящей головой, да, говорящая голова и линейный учебник – это обреченные сущности, их не будет. А вот фасилитатор, организатор деятельности на уроке, продюсер образования – вот эта роль, да, она учителю предстоит. И ребенку перестает быть скучно, если ему есть чем заняться. Если это занятие, тут важный момент, соответствует его склонностям, соответствует его интересам, и возможность обеспечить вот эти разные соответствия, у учителя тоже становится больше, потому что он отдал вот это попугайство. Он 20 лет рассказывал Бойля Мариотта, теперь не надо, ну, будет не надо.
Не всегда же может быть образование не скучным. Иногда тебе нужно прочитать какое-то количество
скучного
литературных
текста.
Произведений. Иногда тебе нужно выучить какое-то количество формул, правил и всего остального.
Глаголов.
Я понимаю. Вопрос же в постановке задачи. Если задача тебя увлекает, то, что нужно для ее решения, не скучно. Если тебе увлекательно разговаривать на иностранном языке, выучишь все 150 неправильных форм глаголов спокойно. А если это...
Ну...
Что? Хорошо, по-другому.
Не согласен.
По-другому.
Вот скажу честно, просто не согласен.
По-другому скажу, да. У нас в школе мастерская. гончарная. Да? Гончарная мастерской, замечательный мастер-керамист, дети с удовольствием у него учатся гончарить. Но он там австралиец и разговаривает с ними на английском языке.
Тогда
понятно?
Нет вопросов.
Да?
Тогда то есть вопросов
вопрос,
нет.
Вот для такого, вот так надо задачи строить. Да? Должна быть деятельность, которая увлекательна, которая интересна, которая развивает, которая организована взрослым, которая требует коммуникации обязательно, не бывает без коммуникации образования и со взрослым, и между детьми, и всех между всеми. Да? И к ней уже возьмут все, что надо. Мы все это знаем, мы все, когда мы хотим, мы все выучиваем. А когда мы не хотим, когда мы не понимаем, зачем, ничего не работает. Поэтому, когда я говорю о цифровом будущем, о диджитализации, то я все время стараюсь подчеркивать вот эту разницу. Да? Отдайте цифре то, что она лучше умеет делать. Кстати говоря, в 1974 году советский писатель Тендряков написал книжку «Ночь после выпуска». Рекомендую посмотреть. Технология перевернутого класса описана блестяще, только вместо компьютера – кино. У него учителя разговаривают после выпуска. Один говорит: слушай, ну, есть хорошие учителя, они рассказывают прекрасно твою тему, давай их, значит, кино и покажем. А ты перестанешь это делать каждый год, тебя это уже изматывает. А тот ему говорит: да ты что, хочешь меня заменить пленкой, что ли? Он говорит: да не хочу я тебя заменить. Я часть работы твоей хочу заменить. А ты, у тебя же свобода останется. У тебя как раз то время, что ты тратил на этот на ежегодный пересказ, останется для того, чтобы действительно занимался с детьми. И вот эту задачу, ну, представление Тендряков тогда о компьютерах не имел, и никто тогда не имел, да, но идея сама, она была, она носилась в воздухе. И, кстати говоря, технические средства обещали перевернуть школу не раз, и никогда этого не сделали. Ожидали от радио, ожидали от телевидения, ожидали от интернета, ожидали от компьютеров, но до сих пор это не было сделано, потому что не хватало мобильности и доступности. То есть возможность, значит, для того, чтобы получить через кино, все равно надо было прийти в класс, сесть, прозвенел звонок, учитель включил, ты послушал. Тут то же самое, только другое медиа.
А может быть, просто школа этому сопротивляется? Вот ну, вы же говорили про автомобилестроение, да, в первой, да, части нашего разговора. И у автомобиля у него чего? У него кто лучше, бизнесмен? Я тот автомобиль и купил. Угу. Все-таки со школьным образованием же не совсем так. Школьное образование – это же, ну, наверное, вообще одна из самых консервативных сфер нашей жизнедеятельности.
Совершенно верно.
И может быть просто вот и
ну,
поэтому-то
конечно,
оно и сопротивляется,
и
она, радио,
и поэтому она тоже сопротивляется. Ну, понимаете, ну, момент настанет истины, когда сопротивляться будет бессмысленно, потому что ну, вы знаете, что сегодня Сбербанк сократил 3000 юристов, потому что выяснил, что его бот умеет делать 99% работы юридической прекрасно, без людей. А на процент останется 10 юристов, на самый крутой.
Да, давайте поясним, что бот – компьютерная программа, которая
компьютерный
просто...
Компьютерный собеседник.
Да, которая просто повторяющиеся, часто задаваемые вопросы или процессы делает лучше и быстрее, действительно, чем живой человек.
Есть исследование, что от 35 до 75% функций современного учителя бот тоже может закрыть. Искусственный интеллект, подключить к нему нейронные сети, там очень серьезные перспективы. То есть учитель должен, ну, понимать, непонятно сколько времени, но должен понимать, что этот момент придет, может сопротивляться сколько угодно, но этот момент придет, у него просто от него уйдут.
А есть же другие цифры. Мы писали несколько раз об этом на меле, и каждый раз, честно говоря, меня... Это удивляло и как-то даже шокировало. Про масштабные исследования ну, взаимоотношений и взаимного влияния гаджетов и успеваемости. Масштабный эксперимент был в школьном округе Лос-Анджелеса несколько лет назад, и в Британии регулярно тоже меряют. И, в общем-то, он приходит к выводу, да вообще никак не влияет там проникновение гаджетов на успеваемость, осваиваемость материала пока. То есть, может быть, дети чуть чаще говорят, о, прикольно, но лучше и больше они не знают после этого.
Понятно, но давайте не путать гаджет и контент. Mm-hmm. Да? Это возвращает нас к началу нашего разговора. Ведь это только часть революции гаджет, а другая часть революции цифра, то, что через него передается. И сейчас контент доступен, ну, вот интернет, он не верифицирован, он сейчас, скажем прямо, не очень безопасен, в общем, ну, раз даже опасен с точки зрения неточности информации. И поэтому, ну, понятное дело, что если через гаджет ты доступаешь к вот этому огромному морю контента, то это ничего не дает. Если ты через гаджет смотришь цифровую копию учебника, не цифровую версию, а цифровую копию, это тоже ничего не дает. Поэтому он ничего не дает, потому что сам по себе гаджет – это, ну, мы знаем его сравнение, инструмент.
Слушайте, ну давайте, мы хотели поговорить о детях, да, во второй половине передачи. Давайте о них и поговорим. Вот, собственно, а дети-то, они откуда будут получать вот этот инструмент взаимодействия со всем этим контентом? То есть если учитель не очень к этому готов, родитель сопротивляется, да, то вот у меня, например, простой пример. Как только мой ребенок получил доступ дома к интернету, он начал делать что? Он начал переписывать готовые домашние задания и переводить через Google Translate задания по английскому языку. Вот и все его, так сказать, пользование цифрой. И в этом смысле, ну, если вот совсем никто пока еще не готов к тому, чтобы научить ребенка учиться в цифровом этом прекрасном мире, то тогда кто, как ему помочь?
Хорошо.
Кто может это сделать?
Тогда я, наверное, отвечу на вопрос, кто может возглавить.
Или так?
Да? Значит, я думаю, что прорыв произойдет там, где, ну, условно говоря, издательство, то есть создатель цифрового образовательного контента, создаст этот контент в правильной форме, адекватной цифровому представлению. Значит, напомню, что Яному Каменскому понадобилось почти 200 лет. Между книгой и Каменским почти 200 лет, да? Интернет только-только появился. Это произойдет когда-нибудь. И я думаю, что традиционные издательства проиграют так же, как проиграли традиционные книжные магазины Амазоном и прочим лабиринтом, а создаст молодая, активная, зубастая, может быть, она уже делает. Я просто не хочу никого называть, кто лучше, кто хуже, но подходы такие есть, да? То есть фишка же в том, чтобы учился там же, где приходят знания. Вот чтобы такая штука, как «Чужое скачал, закинул», была невозможна, да, тебе рассказали, ты прочитал, тебе интересно рассказали, давайте запомню, и не просто рассказали, еще связано с тем проектом, который ты сейчас делаешь, связано с тем направлением, которое тебе интересно, связано с той увлекательной игрой, которая у тебя вчера была на уроке и завтра будет, но завтра, чтобы играть дальше, ты должен что-то новое узнать, тебе самому это интересно, да. Тут не проходит скачивание и перевод, потому что перевести-то ты можешь, но ты придешь опять к гончару своему разговаривать на английском, а не бей, не мед, чем тебе перевод помог? То есть должна быть так организована среда, и я верю, что это произойдет, не знаю когда. Но, скажем, мы в умной школе над этим работаем, для нашей школы, которую мы проектируем, мы работаем над тем, чтобы среду устроить именно таким образом, чтобы туда можно было правильно, форматно загружать контент, чтобы там было интересно учиться, этот контент потреблять, образовываться и возвращаться на урок к учителю, который занимается с тобой деятельностью, ну, прежде всего, проектной.
Вы верите в геймификацию образования, когда образование должно стать игрой или обрести значительные его элементы? Потому что есть соображение, что, ну, это какие-то очень локальные штуки, и у этого есть предел. И ты можешь игрофицировать какую-то часть, но там, где тебе нужно сесть и выучить теорему, там надо сесть и выучить теорему.
Я серьезно не верю. У меня, к сожалению, тут слабо с аргументами, я не могу объяснить толком, почему. Но мне кажется, что такой был интерес к этой теме, что если бы она действительно работала, она бы уже прорвалась и взорвалась. Да? С одной стороны, похоже. Но что мы делаем в школе? Мы проходим уровни, получаем свои ачивки, звездочки, проходим уровни. Но как-то это вот какая-то другая история. То ли более сложная, то ли более действительно трудозатратная. Но не получается впрямую это сделать в качестве игры. Хотя... Как ваш называется игра, Мела?
Castle Quiz.
Castle Quiz, да, играю все с удовольствием. Образование ли это? Элементы, да, возможно.
Мне нравится очень аргумент, который говорит о том, что игра рассчитана на то, что ты ее пройдешь. Ну, то есть... конечная суть любой игры компьютерной.
Ну, школа тоже рассчитана, что ты закончишь.
Нет, имеется в виду, что она сделана так, что тебе, может быть, должно быть сложно, но ты ее все равно должен пройти. Ну, то есть, грубо говоря, даже если ты там, будешь не очень прилежным игроком и так далее, ты пройдешь игру. А школа от тебя все-таки требует, ну, грубо говоря, большего усилия или большей отдачи. Вот, вот как-то так.
Ну, не знаю. Школа все-таки, российская школа построена на, в принципе, зоне ближайшего развития. Это всегда та зона, в которой ребенок сам не может справиться, но с помощью взрослого может. И если в нее попадает задача, то она двигает. Не вижу, чем это принципиально отличается от игры. Вот я говорю, аргумент у меня слабо.
Согласен, да. Я вот как-то со стороны себя послушал и тоже понял, что не очень прозвучало.
Принципиально, с одной стороны, я не вижу принципиальных отличий по устройству движения. С другой стороны, я все равно не верю в то, что вот геймификация спасет, скажем так. А какие-то элементы, да.
Вот раз мы заговорили про игры, и раз вы, например, упомянули игру, действительно, которую делают коллеги под названием Castle Quiz. Очевидно же, что вот я, например, когда скачал себе какую-то игру, я начал... Ну, то есть как? Я начинаю играть в те сферы знаний, которые я как-то знаю лучше. Там история, обществознание, спорт. И, собственно, о чем хочу спросить. Будет... цифра, да, ребенок будет выбирать, что он хочет, где он сильнее, где у него получается, где ему лучше нравится. А как быть тогда с вот этим, с тем, что, с тем, чем любят гордиться в советской школе, фундаментальное образование, разностороннее развитие, и вот, и математику ты должен знать, и историю, и литературу, и так далее.
А давайте я по-другому задам вопрос. Вот представьте себе ребенка, который вот фундаментально развит, и все знает, и математику, и литературу, и биологию, но не умеет коммуницировать, не умеет планировать свою деятельность, не умеет оценивать результаты. Это как?
Это плохо.
Да? А может быть, чтобы и то, и то, и то?
А может?
Вот, мне кажется, что прям не может, да, что прям одинаково все это невозможно. Но мировое образование, и российское в том числе, нашло выход в профилях. Да? И у нас, если мы возьмем федеральный государственный образовательный стандарт, посмотрим требования к программе профиля, и мы увидим, условно говоря, 3-4 предмета по профилю, а один как бы антипрофильный, то есть в естественно-научном там литература или история, а в гуманитарном, наоборот, физика или математика. Да? То есть некоторые попытки гармонизации предпринимаются, но, в общем, все приняли, что база это начальная и средняя школа, а дальше уже специализируется. Так много знаний накоплено, и так много вещей, которым школа должна научить, кроме знаний, вот эти самые метапредметные навыки, универсальные учебные действия, вот это самое умение планировать, личностные результаты, что, ну, невозможно. Давайте не ставить реалистических задач.
Я понимаю. Я здесь что скорее имел в виду? Что когда у нас появляется вот этот гончар, говорящий на английском языке, да, когда у нас получается интересный, значит, цифровой образовательный контент, который ребенок выбирает по вкусу, mm-hmm. проектная деятельность и все остальное, у нас же просто физически сокращается время на там на умение решать квадратные уравнения. Я вот, то
понятно.
Есть количество времени, оно же не бесконечно.
Количество времени не бесконечно, но. Два «но». Первое. Вообще школа, время тратится крайне неэффективно, сегодняшняя школа. Да? Очень много времени у ребенка уходит, ну, скажем, непонятно на что, когда он сидит, слушает то, что он уже знает, там, и так далее. И это большой резерв. Если это эффективно, времени высвобождается больше. Второе. Ну, сильно зависит от учителя, как сделать так проект, чтобы он подтянул соседние области знаний. Мне, например, очень нравится понимание школьного театра как проекта. Да? Ну, во-первых, у него есть все признаки проекта, то есть там есть цель, там есть результат, там его можно оценить, там есть планирование. Во-вторых, театр – синтетическое искусство, и школьный театр так устроен, что кто бы ты ни был, даже если ты там заикой боишься на сцену выйти, ты себя в театре найдешь, ты можешь быть звукооператором, осветителем, капельдинером, кем угодно, да? И ты оказываешься в деятельности, которая требует огромного количества областей, сам специализирован, но, тем не менее, включен в более широкий контекст. И такого тоже можно много сделать. Но не, знаете, что мне напоминает сейчас разговор? Сейчас есть спор двух концепций преподавания литературы. Одни говорят, ребят, ну, слушайте, литература должна научить понимать текст и формулировать собственное отношение к нему, авторскую позицию еще понимать, да? И поэтому, ну, нам все равно, на каком материале. Ну, конечно, есть там 10 произведений и еще 5 авторов, которых надо знать, Но остальное не важно, дайте учителю. А другие продолжатели советской школы говорят, нет.
Золотой канон.
Золотой канон, тяжелый, все 16 килограмм пут этого канона, все прочесть должны. Нереально. Будет только фикция, да? Так и с этим. Мы можем сколько угодно говорить, что должен знать все одно, это невозможно, да? Поэтому базы, принципиальные модели мира, которые дают другие предметы, плюс профили твоя специализация.
Ладно, слушайте, давайте я спрошу про простое, про житейское. А как цифровая революция изменит домашку?
А что такое домашка?
Ну, домашка, вот домашняя работа, на которую дети бедные по полдня и по полночи некоторые тратят. Угу. Вот будет ли, так сказать, спасение в цифровой революции от нее?
Смотрите, значит, мы же сейчас о будущем гадаем, да? Поэтому, с одной стороны, надо быть осторожным в словах, а с другой стороны, можешь себе позволить все что угодно, да? Потому что мы говорим о будущем. Значит, мне кажется,
все сохранится в архиве,
да, конечно,
потом
вы отвечать
будем. Послушать, да.
Мне кажется, что одна из линий будущего – это так называемая концепция перевернутого класса, которая может быть тоже и без цифры, как и многое, но к которой цифра активно подталкивает. То есть если раньше на уроке учитель говорил, приходи ко мне, я тебе расскажу, что тебе надо знать, потом пойди домой, поделай упражнение, проверим, как ты это все выучил, и придешь ко мне, я удостоверюсь. Теперь он может говорить наоборот. Иди домой, ну или не домой, в библиотеку, компьютер, гаджет, в кафе, неважно. Там, вот в этой самой цифровой среде, в правильном, верифицированном, организованном контенте, ты узнаешь все, что нужно, а я заодно и пойму, как ты это вообще, так сказать, получилось у тебя или нет. Вернись сюда, и мы с тобой займемся деятельностью. Вот я уже рассказывал, да, про проекты, дискуссии, там все такое. Где в этой схеме домашка?
Ну, я поняла, классы превратятся в коворкинги.
Домашка и есть усвоение материала,
да,
в этой ситуации.
Ну, да, но это не та домашка, понимаете? Это материал, который притянут к деятельности, которая самого ребенка увлекает, и она может быть сделана быстро, и она может быть сделана не дома, она может быть сделана в той же самой школе спокойно, в той же самой библиотеке. То есть это совсем другая история. И роль учителя другая. Но я считаю, что она более вообще статусная.
Ну, то есть, грубо говоря, мы убиваем количество механических повторений.
Трансляцию.
В этой,
да,
схеме.
Да, ну, потому что сегодня, когда я про цифровую революцию, цифровую среду рассказываю на конференциях, меня самого эта ситуация немножко забавляет. Потому что один человек вышел, говорит, а 200 сидят, слушают. Да, ну, вообще-то говоря, это смешно. Ну, ты или на YouTube запиши, либо на бумагу положи, раздай, и приходите, поговорим. Это гораздо более интересно, да, и гораздо более выгодно по времени, потому что чем 20 минут меня слушать, я могу за 5 минут это прочесть и дальше обсудить.
А может быть, дело в человеческой природе? Вот, может быть, даже если взрослые посетители конференции, то как-то им физически проще оказаться запертыми в помещении и послушать, может быть, и детям тоже? И это такой подсознательный человеческий механизм. Ну, как знаете, есть люди же, которым, там, я не знаю, либо проще поставить себя в ситуацию дедлайна, либо люди, которым говорят, да я работаю из дома. Чё, да какая разница, где ты текст напишешь? Журналист говорит, не, пожалуйста, можно я приду?
Приду в редакцию,
пожалуйста,
да?
Можно я в редакцию приду? Потому что если я не приду в редакцию, то чудо не случится.
Ну, вы сами сейчас подтвердили мысль, что человеческая природа, она разнообразна, да? И если мы говорим о том, что одному так, другому это, к третьему по третьему, это правда. Но вообще говоря, школа будущего должна возможность эти обеспечить. Она и сегодня говорит об индивидуализации, но она больше говорит, чем делает, хотя сдвигает. Те же самые профили – это тоже шаг в сторону индивидуализации. Но по-хорошему все возможности должен найти ребенок в школе, и в том числе и консультации с учителем, возможно, в том числе вопросы задать. Но вообще говоря, сегодняшние дети, они с видеоинформацией и визуальной информацией мгновенно считывают, очень быстро, очень эффективно. И часто им лучше прийти с вопросами по тому, что они уже узнали, чем все-таки выслушать, а потом эти вопросы задать. Конференции, ну, я думаю, что эффект конференции еще связан с тем, что людям важно сконтактировать друг с другом в одном пространстве. Но обратите внимание, что функцию коммуникации школа, цифровая революция от школы не отменяет. Да, все равно должно быть место, где есть так называемые значимые взрослые, и где есть возможность коммуницировать. И школа, вот она туда трансформируется. То есть не там, где мы, не там, где раздача знаний, а там, где применение этих знаний. Вот, вот это цифровая революция помогает сделать.
Я правильно понимаю, что вам кажется, что школа как некоторое место, где нужно физически оказаться, ну, там, пускай реже, чем сейчас, она все равно останется неприкосновенной?
Ну, я думаю, да. Я думаю, да. Другой разговор, с какими целями, и я бы сказал, что с каким удовольствием, да, но, конечно, это место, место встречи должно быть. И мы, я так понимаю, завершаем нашу историю. Хочу подчеркнуть это выходом из цифры в пространство. Сегодняшние архитектурные принципы построения школьных зданий очень много внимания уделяют общественным пространствам, которые должны заменить коридоры.
Да, об этом поговорим обязательно в следующих выпусках. Спасибо вам огромное, Марк, и за то, что вы у нас были в студии, и отдельное спасибо за то, что вы как-то так успокоили всех в конце словами, что школа останется, в нее можно будет прийти, посмотреть и так далее. Марк Сартан, руководитель проекта «Умная школа», был сегодня у нас в гостях в радиошколе в «Большом разговоре». Это наша премьера. Спасибо огромное за то, что вы нас слушали. Нина Добрынченко-Мутусевич, руководитель проекта «Родительская лига». Я Никит Белоголовцев, главный редактор сайта Мел.фм. Слушайте нас каждое воскресенье в расширенном формате и короткими пятиминутками в будни. Всем огромное спасибо, что слушали нас на радио «Говорит Москва». Всем до новых встреч. Пока.